Добрый день! Я приветствую всех. Не знаю, как в других городах, но в Москве сегодня очень жарко. Несмотря на это, мы опять собрались с вами вместе в студии, чтобы разобраться во всех вопросах стоматологии, а в частности, сегодняшняя тема эфира программы «Начни улыбаться». Это специализации в стоматологии, потому что, как это странно не может показаться, но в стоматологии достаточно много разветвлений, и даже больше 8. Даже правильно я говорю?
Верно,
да. И мой гость, я очень рада приветствовать ее. Это главный врач, очень известный в питерской сети. В Москве тоже есть их клиника на Медино-Покровском. Это стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии общей практики и вообще врач с более чем 20-летним опытом. Виктория, это правда, что вы занимаетесь и микропротезированием, и приемом врачей, и эндодонтией, и парадонтологией, и лечением корневых каналов с микроскопом? Но абсолютно, мне кажется, всем.
Добрый день, Юлия. Да. Я очень признательна вам за это приглашение. Мне очень приятно быть в этой студии, у вас на программе. И переходя уже именно к теме нашей сегодняшней встречи, хочу сказать, что да, там очень много перечислено всего, чем я владею на сегодняшний день, но профессиональный мой интерес и, наверное, моя профессиональная любовь всей моей жизни — это именно эндодонтическое лечение, эндодонтия, лечение корневых каналов. И, наверное, отвечая на вопрос, который звучит лейтмотивом нашей сегодняшней встречи, это специализации, ну, наверное, я могу сказать, что да, осваивать технологии стоматологические можно и нужно в течение, наверное, всей стоматологической практики, но абсолютно всем в равной степени, наверное, овладеть невозможно. Ну, по крайней мере, мне пока, наверное, не удалось это.
Смотрите, Виктория, я нашла такие факты, что в Европе и Северной Америке подавляющее большинство дантистов являются стоматологами общей практики. Ну, я думаю, что это вам тоже хорошо известный факт, да? Они так называются дженералисты. И дженералисты считают себе функции терапевта и хирурга, и даже ортопеда. А отдельным узким стоматологическим направлением является это ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия и как раз ваша любимая эндодонтия, да? Да. А вот в Советском Союзе было немножечко все, да, даже немножечко наоборот, да, протезированием и удалением занимались отдельные доктора, ну и по наследству эта практика перешла в Россию. Я не знаю, насколько это верно или неверно, да, но часто, вообще почему у нас такая тема программы, люди находят врача, им не хочется переходить от него никому другому. Вот мы тоже с вами до эфира как раз обсуждали, что когда ты доверяешься уже человеку, ты понимаешь, что это твой доктор, тебе кажется, что он может абсолютно все. Да. И тебе не хочется дальше заниматься поисками, опять совершать ошибки или наоборот не совершать их, а найти хорошего. Вот давайте тогда прямо начнем разбирать эту тему. Какие вот бывают специализации в стоматологии и для чего они нужны?
На сегодняшний день в стоматологии несколько специализаций, вы совершенно верно это отметили. Самой первой специализацией, которую чаще всего получают после окончания медицинского вуза, это стоматология терапевтическая, то есть стоматолог-терапевт. Это непосредственно доктор, который занимается лечением кариеса, там, ну, каких-то его осложнений, может заниматься профилактикой, ну и так далее. Следующая специализация – это стоматолог-ортопед, иногда его иначе называют протезист. Вот, это доктор, который занимается изготовлением коронок на уже разрушенные зубы, протезированием имплантов, ну и так далее. Следующая специализация – это стоматолог-хирург. Это тот, кто удаляет зубы, если в этом есть необходимость, если невозможно уже вылечить зубы, выполняет какие-то, скажем так, хирургические операции по сохранению зубов, выполняет имплантацию. И есть еще подразделение хирургов – это челюстно-лицевые хирурги, которые выполняют более сложные манипуляции. Если, например, у пациента сложная патология прикуса, необходимо изменить положение челюсти и так далее, это так называемые хирурги, выполняющие ортогнатическую хирургию. или челюстно-лицевую хирургию. Допустим, если совершенно недостаточно костной ткани и невозможно выполнить банальную имплантацию, то выполняется забор костной ткани из каких-то донорских зон, из ветви челюсти, ну и иногда из других участков для того, чтобы пересадить в необходимое место, получить объем костей и все-таки чтобы свершилась имплантация, да. Вот. Следующей специализацией в стоматологии это является ортодонтия. Она, опять же, бывает взрослая, детская. То есть, если это детская ортодонтия, то мы все-таки говорим, что это лечение с использованием каких-то аппаратов, пластинок, тренеров и так далее. И взрослая ортодонтия, которая подразумевает исправление прикуса с применением брекетов различных систем, ну и различных кап. Также в последнее время наметилась тенденция, собственно говоря, была выделена как специализация, это пародонтология, то есть это лечение заболевания пародонта или десен, то есть это хирургические манипуляции какие-то по восстановлению именно сохранности зубодесневой связки там и так далее. И моя любовь, да, это эндодонтическое лечение. Эндодонтия – это лечение сложных, ну и, скажем так, даже любых простых корневых каналов. Вот. Собственно говоря…
А гигиену можно отнести тоже в отдельную специализацию?
Да, конечно. Гигиена уже, наверное, можно смело отнести в отдельную специализацию. Сейчас уже есть институт гигиенистов, которые готовят специалистов для выполнения данных манипуляций, которые именно осуществляют и гигиену, и профилактику, и составляют индивидуальные программы и так далее. Ну, по идее, конечно, это вот основной спектр специалистов. Да.
А вот скажите, стоматолог мастер на все руки. Это вообще правильный, вы считаете, выбор для пациентов?
Ну, я уже, наверное, повторюсь, мастером на все руки, ну, это сложно стать. Ну, это вот я уже говорила, это как уметь одинаково хорошо и гвозди забивать, и вышивать крестиком. Вот. Это нужно иметь, во-первых, все специальности, о которых мы с вами говорили до этого. Каждая из них требует определенного, какие-то специальности больше требуют расчетов, то есть определенный аналитический склад ума требует. Какие-то манипуляции требуют больше усидчивости и такой планомерности работы. И каждый доктор, выбирая себе специализацию в стоматологии, он прежде всего руководствуется своим психологическим состоянием, своим внутренним содержанием. То есть ему работа должна доставлять прежде всего удовольствие. То есть один доктор не может в себе сочетать столько, скажем так, качеств, чтобы осуществлять все манипуляции равнозначно хорошо. Я бы сказала, что доктор-мастер на все руки, наверное, ну, возможно, такой вариант, если проблема не очень сложная. То есть, ну, нужно что-то полечить, тут же где-то рядом почистить, несложная какая-то профилактика, ну и какое-то, наверное, несложное протезирование одного зуба, может быть. Все, что касается уже комплексной какой-то реабилитации, все это уже требует более глубоких знаний и, наверное, такого междисциплинарного комплексного подхода. Наверное, одному врачу с этим, мне кажется, сложно справиться.
Не, Виктория, я тоже с вами полностью согласна, потому что мне кажется, что когда мы говорим вообще талант или не талант, все равно есть практика, и когда ты оттачиваешь свой талант, да, а это, если ты делаешь по своему узкой направленности, у тебя уже опыт именно в этой сфере, да. Но это все равно, что вот тоже мы с вами обсуждали, очень хороший пример, да, что если ты можешь пойти к семейному доктору, как вы говорили, да, но если у тебя болит там, я не знаю, желудок, ты пойдешь к гастроэнтерологу, да, и то же самое и в стоматологии. Да. Поэтому я тоже призываю наших слушателей все-таки не лениться. Есть интернет, есть, кстати, портал наш startsmile.ru, где только лучшие клиники, ведущие специалисты, экспертная помощь. Вы можете подобрать клинику и быть уверены, что и врач, работающий в ней, и сама клиника оказывает качественные услуги. Потому что я вот убеждена на все 100%, что если человек-терапевт, ну, он никогда не сделает красивую работу виниров, да, вот ортопедическую, или если кто-то очень хорошо разбирается и умеет работать с микроскопом. Это найти, ну, по-любому, что хирург бы, наверное, так бы, ну, никогда бы не сделал.
То есть, конечно, он предпочел бы удалить.
Гони! Точно, это точно. А скажите, нужно ли обращаться к узкоспециализированным специалистом, или лучше выбрать, вот когда нет никаких серьезных таких проблем, да, ну, когда просто на поддержание, да, вы вылечили зубы, вроде все хорошо, наверное, мне кажется, если вы хороший врач-эндодонтолог, я вообще не сомневаюсь, скорее всего, у вас таких пациентов очень много, которые уже вылечены у них, и они просто на поддержание ходят аккуратненько на чистку, да, вовремя и так далее. Тогда есть смысл дергаться? Или можно все-таки найти дженералиста такого некого, да, и оставаться с ним?
А, ну, здесь я тоже немножечко, наверное, вас разочарую.
Да.
Если же выполнялось эндодонтическое лечение, то наблюдаться необходимо лучше всего у доктора, который его выполнял. Почему? Потому что эндодонтическое лечение, как и любое другое, требует динамического наблюдения. И это не просто профессиональная гигиена, то есть это выполнение компьютерной томографии в динамике там, через 2-4 года, когда мы наблюдаем пики заживления в костной ткани. То есть в нашей специальности еще не всегда выполненное лечение, это значит, что зуб вылечен, да, то есть очень важным является момент динамического наблюдения, и важным является момент, чтобы доктор понимал, как адекватно оценить, успех это или неудача.
Как? Вот мне тоже такое делали, говорит, ну теперь... Насколько ваш организм сильный? Мы сделали все, что могли. Я иду и волнуюсь, да, думаю, интересно, у меня сильный организм? Нет. А как вот вы сказали такую фразу, да, что он должен адекватно оценить, да, свою работу? Что это значит?
Первое, ну, то есть есть установленные и нашей стоматологической ассоциацией, и зарубежными, той же американской ассоциацией, европейской, есть стандарты ортопедического лечения, терапевтического лечения, эндодонтического. Ну, то есть в каждой категории, да, есть свои общепринятые стандарты. И согласно этим стандартам, скажем так, прописаны критерии успеха или неудачи выполненного лечения. И, ну, опять же, возвращаясь к эндодонтическому лечению, мы должны прежде всего знать исходный уровень, да, с чего мы начинали, что было на момент завершения лечения и как изменяется ситуация с течением времени. Если пациент попадает к другому доктору, который не видел исходной ситуации, не видел, скажем так, этапов лечения, то ему будет гораздо сложнее принять адекватное решение, потому что он не знает, с чего начинали. И какое-то заживление, может быть, неполное, он может воспринять просто за неудачу. Или, например, частичное заживление может, наоборот, принять как прекрасный результат. То есть здесь возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные оценка результата лечения. Поэтому самым адекватным является наблюдение у специалиста, который выполнял лечение, с выполнением исследований, которые выполнялись до лечения, и аналогичный же метод исследования должен выполняться и после лечения, чтобы было, скажем так, сравниваемые вещи были одинаковыми. Тогда их можно сравнивать и оценивать. А если мы в начале лечения использовали один метод диагностики, а потом через 2-3 года совершенно другой, то мы не можем их как-то сопоставить, потому что это несравнимые вещи. Вот здесь, наверное, вот так.
А это только касается эндодонтии или других направлений тоже?
Это касается всего. То есть, допустим, если выполнялась имплантация, то, конечно, необходимо точно такое же динамическое наблюдение раз в год или раз в 2 года. Это выполнение рентгенологического обследования с оценкой, есть убыль костной ткани вдоль имплантатов или нет. Это что касается, и должен смотреть хирург, какое там прикрепление десны вокруг имплантатов, нет ли там воспаления и так далее. То есть должен оценивать хирург, который выполнял имплантацию.
Чтобы видеть всю динамику, да?
Динамику, совершенно верно. Точно так же, как и ортопед. Если он выполняет комплексную какую-то ортопедическую работу, естественно, он должен оценивать в динамике, прошел год, приходит к нему пациент, он должен оценить, и какие контакты, насколько их плотность, какая жевательная эффективность, равномерная она на правой и на левой стороне, потому что все это важно, и доктор может это адекватно оценить только лишь тогда, когда он знал, с чего начинали. И тогда он может помочь адекватно пациенту. То есть в каждой специализации доктор, который выполнил определенный этап, он должен периодически приглашать к себе на профилактический осмотр и динамическое наблюдение пациента, которому выполнена большая какая-то работа.
Да. Вы уже частично ответили на мой следующий вопрос, но все равно мне хочется, чтобы мы для наших слушателей и зрителей еще раз объяснили. Все-таки я говорю, что людей, тех, которые выбрали какого-то одного врача, их много, да, скажем много, так, да. Давайте обозначим вот те случаи, когда никак нельзя оставаться у врача общего абсолютно направленности, да. Вот как вы говорили, что есть междисциплинарный подход, да, который абсолютно, мне кажется, верно, но другого варианта вообще нет, когда какие-то сложные, даже не сложные, вообще всегда должен быть междисциплинарный подход. Вы все же можете обозначить, Виктория, как профессионал, да, какие случаях нужно идти к узким специалистам, прям обязательно?
Ну, мое убеждение, что нужно всегда идти в то место, где есть все специалисты.
Все специалисты, да.
Потому что пациент сам, достаточно ему сложно оценить, какого характера у него проблема. То есть он, как минимум, должен обладать определенным объемом знаний для того, чтобы понять.
Вы знаете, сейчас времена-то изменились.
Да, интернет помощь всем.
Да, и люди уже ставят сами себе
и диагнозы,
да, и уже приходят подкованные.
Да. Согласна. Но здесь я бы сказала так, что если вы понимаете, что у вас лечение зуб не очень сильно разрушенный, такой зуб, скорее всего, один, то, возможно, и можно воспользоваться помощью вот такого узкого специалиста. Если вы просто хотите профессиональную гигиену пройти, то тоже, наверное, можно у гигиениста ее выполнить. Но если вы понимаете, что у вас есть скученность зубов, изменено их как-то положение зубов, вы видите, что зубы как-то, вам хочется другой эстетики, хочется изменить их положение, видите, что они как-то стираются, то, скорее всего, здесь потребуется какой-то комплексный подход и вмешательство нескольких специалистов. Если вы видите, что у вас отсутствует один или несколько зубов, если там в анамнезе есть боли в височно-нижнечелюстном суставе, если вы там ночью сильно сжимаете зубы, если плохо ночью спите, то есть здесь очень много нюансов, которые предусматривают именно взаимодействие нескольких стоматологов, которые должны вами заниматься, и, возможно, даже не только стоматологов, а привлечение еще каких-то других специалистов.
Ну, тех как же лоры, да.
Лоры, остеопаты, там, да, неврологи и так далее. Потому что не все проблемы мы можем решить только стоматологически. Но именно грамотный доктор, занимающийся какой-то определенной узкой специализацией, тот же ортопед или ортодонт, они могут правильно поставить диагноз и сориентировать, помощь какого специалиста еще потребуется для того, чтобы полностью реабилитировать данного пациента и решить все его проблемы.
Да, Виктория, вы знаете, вы говорите такие вещи, которые, мне кажется, очень важно еще раз произнести для слушателей. Вот даже мы, исследуя рынок частной стоматологии вот уже на протяжении там 8 лет, у нас тоже одним из критериев, чтобы вас можно было посчитать, ну, как оценить, да, как медицинское учреждение, у нас есть критерий, что должно быть не меньше, чем 3 кабинета и определенное количество специалистов, потому что только при комплексном подходе, да, как говорите, возможно качественное решение. Вот, ну, как бы мы ни хотели, чудес мало бывает, и в одном кабинете один специалист, ну, да, это будет скорее исключение из правил, чем как правило. Но в то же время я наблюдаю очень интересную тенденцию, что с каждым годом все больше и больше появляется очень узкоспециализированных центров. Сначала это года 3-4 назад это понеслась волна имплантологические центры, потом эстетическая уже стоматология. Сейчас, вот буквально недели 3 назад я увидела, что открываются пародонтологические центры. Вот если у человека есть проблемы, ему, как вы считаете, на ваш взгляд, он понимает, что это, например, пускай будет, что у него пародонтоз, да? Ему лучше идти в многопрофильный медицинский центр или все же вы советуете обратиться в пародонтологический какой-то некий центр?
Ну, я скорее все-таки буду сторонницей направления данного пациента в многопрофильный медицинский центр. Объясню сейчас, почему. Потому что этиологической причиной возникновения того же пародонтита или заболеваний пародонта их очень много. И одна из причин может быть и патология прикуса, и какие-то, скажем так, гипертонус жевательных мышц и неправильное протезирование в анамнезе и так далее. То есть если в этом пародонтологическом центре находятся все специалисты, да, и ортодонты, и ортопеды, то это уже не просто пародонтологический центр, это просто обычный многопрофильный центр, который, ну, больше специализируется на пародонтологии. А если там только специалисты, которые занимаются операциями на дёснах и какой-то гигиеной, и консервативной пародонтологией, то, естественно, полностью проблему пациента они просто не могут решить. Им придется тогда как-то кооперироваться или взаимодействовать с другими центрами или с ортопедами, или также с ортодонтами, куда они должны будут направлять этих пациентов. Потому что просто хирургическое или консервативное пародонтологическое лечение не может решить проблему, потому что не устраняется полностью этиологический фактор. А он, скажем, как я уже сказала, может лежать совершенно в иной плоскости.
Да. Ну, опять, Виктория, мне только приходится всегда соглашаться с вами, никакого спора. Ну, тогда давайте прервемся на короткую рекламную паузу, оставайтесь с нами.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы снова с вами. И я хочу напомнить, что в эфире вместе с нами в этой студии Виктория, замечательный доктор с большим, чем 20-летним стажем, мало этого, еще и профессор. Ух, и короче. Мы разбираем тему специализации в стоматологии, потому что очень часто, как вы знаете, да, Виктория, хочется людям найти универсальное всегда одно решение, и чтобы все решили все проблемы. Но мы развеем этот миф, и вот наше пока мнение – это то, что идеальных людей, идеальных врачей, которые могут абсолютно все, ну, их нет. Поэтому лучше всего идти в многопрофильную клинику, в многопрофильный центр, который может оказать услуги. Скажите, вот в чем еще плюсы больших стоматологических центров, да? Здесь много разных профессиональных врачей, разветвлений, да? Вот вы же как раз относитесь не просто, да, к стоматологическому центру, а к большому профильному медицинскому.
Прежде всего, конечно, мы с вами говорили, это уровень специалистов и то, что в каждой специализации есть там свой ведущий какой-то доктор. Еще одним, я считаю, таким важным моментом является это оснащенность таких клиник. Просто оснастить всем необходимым оборудованием для всех абсолютно специальностей стоматологии и вместить это все в один или в два кабинета, это физически невозможно. Конечно, нужна другая площадь, другие, скажем так, объемы для того, чтобы было все необходимое и диагностическое оборудование, и лабораторное оборудование. То есть для каждой специальности необходим определенный перечень, там, то, без чего необходимо, невозможно именно выполнить качественную работу по данной специальности. То есть и тот же микроскоп, и тот же дентальный компьютерный томограф, какие-то аппараты для диагностики там, тонуса мышечного, для сканирование в ортопедической стоматологии, ну, то есть и так далее. Поэтому здесь я считаю, что очень важным моментом является оснащенность клиники во всех именно подразделениях стоматологии.
Вы знаете, Виктора, мы, знаете, с чем столкнулись? Когда только начинали делать рейтинг частной стоматологии, туда же входят и стоматология, и медицинские центры. Мы поняли, что надо разделять на группы отдельно медицинские центры, отдельно стоматологии, только по той причине, что, конечно, вы абсолютно правы, что в медицинских центрах намного больше возможностей и оснастить по, я не знаю, мне кажется, все самое лучшее медицинские центры собирают. Это и диагностика, и врачи, и так далее. И нам пришлось разделить, потому что иначе бы медицинские центры бы всегда выигрывали. Ну, потому что действительно набор специалистов довольно большой. Притом медицинские центры могут позволить себе держать в штате таких узкоспециалистов, как там, да, как, например, анестезиолог.
Совершенно верно.
Хотя анестезиолог он решает, и это вообще, мне кажется, один тоже из главных таких действующих лиц при операции. Но все же есть много очень специализированных центров стоматологических. И вот какие преимущества узкопрофильных клиник, развивающих? Я поняла вашу позицию, что все-таки многопрофильные хороши, да, но все-таки много и узкопрофильных. Есть у них преимущества какие-то или нет?
Ну, думаю, есть, конечно, потому что они все-таки придерживаются не многозадачности, а специализируются в узкой какой-то специализации, и профессиональный уровень достаточно высок в таких клиниках. Другой вопрос, что они определенный только контингент пациентов могут, скажем так, оказывать им медицинские услуги. Вот. Но уже для каких-то, скажем так, других задач, или если это не профильный пациент, они, как правило, должны либо с кем-то взаимодействовать, либо куда-то направлять. Но, как правило, такие узкоспециализированные центры, где врачи очень четко понимают свои возможности, они, как правило, и не берут на себя ответственность и не берутся за выполнение невыполнимых задач. То есть либо они несколько таких центров кооперируются и лечат такого какого-то сложного пациента, либо в эти центры направляют просто из других медицинских центров для выполнения какого-то определенного этапа.
А скажите, вот мне иногда кажется, что это больше иногда маркетинговая такая уловка, когда называют центр как бы узкой направленности, нежели чем правда. Потому что по исследованию, которое проводил вот наш портал Starts.my.ru, и дальше это совпало с бизнес-стат исследованием 2017-2018 года, вот как раз в частной стоматологии, о том, что люди предпочитают, если они делают имплантацию, идти в клиники, в которых название есть уже указание, да, этой узкой направленности. Но это факт, да?
Да.
А мы сейчас сидим и развенчиваем эти мифы, да, говорим, что нет, это не так. А вы не думаете, что зачастую эти центры, они обычные центры, но они делают акцент, чтобы привлечь еще больше пациентов к себе? Или вы знаете действительно узкоспециализированные центры, которые вот заявили, и в названии они называются а-ля парадонтологические, ну, например, да? А там внутри вовсе не только это.
Ну, на самом деле, я просто могу сказать, что я знаю, наверное, несколько профессиональных врачей, которые организовали и ведут узкоспециализированный какой-то прием, тот же эндодонтический прием в своем кабинете и так далее. Но я абсолютно точно знаю, что, допустим, эти доктора никогда не берутся ни за протезирование, ни за что другое. То есть если в такие... они, как правило, занимаются какой-то преподавательской деятельностью, обучают там и так далее. То есть в этих центрах не столько даже прием пациентов, а еще и они работают еще как обучающие центры. И в эти центры могут направлять пациентов доктора из других клиник, не обладающих тем же оборудованием и так далее, на выполнение какого-то этапа. То есть, допустим, вот не получилось эндодонтическое лечение, отправили в специализированный такой центр, где достали инструменты, там извлекли их из каналов и вернули обратно ортопеду на протезирование после эндодонтии. Вот.
Ну, но опять это из жизни,
да,
что-то.
Да. Ну, возможно, кто-то направляет на имплантацию в такие центры. Но тут просто очень четко нужно понимать, что в стоматологии определяющим или именно при комплексной реабилитации должен быть все-таки доктор-ортопед, который будет финишировать. Он, скажем так, как грамотный режиссер должен, или как дирижер должен выстроить работу целого оркестра, да, сказать, вот все будет в будущем вот так. И на первом этапе вступает вот этот, на втором этапе там пародонтолог на третьем этапе тут-то, тут-то, и выстроить всю логистику взаимодействия всех специалистов для того, чтобы получилась комплексная реабилитация. Просто когда взаимодействуют несколько клиник или узких специалистов, которые расположены где-то в различных концах там, той же Москвы, ну, это достаточно сложно взаимодействие.
Особенно для пациента, согласитесь, тоже.
Да, особенно
тоже.
Для пациента, потому что, ну, пациент сам не может определять, к кому ему сейчас нужно идти, и как будет продвигаться дальше его лечение, кто его будет контролировать там и так далее. Просто комплексная реабилитация, она иногда требует консилиумов, то есть когда собираются несколько смежных специалистов на совместную такую расширенную консультацию. То есть выполнен первый этап, допустим, ортодонтическая подготовка, перемещение зубов. И собираются ортопед, пародонтолог для того, чтобы посмотреть, все ли выполнено достаточно хорошо, то есть оптимальный результат получен, можно ли переходить к следующему этапу и что необходимо дальше. Просто собрать нескольких специалистов, когда они расположены в различных клиниках, это практически невозможно.
Это нереально.
Это нереально, да. Вот. Поэтому тут пациент будет ходить от одного из одной клиники в другую, и если доктора не очень хорошо коммуницируют, то в какой-то степени будет эффект испорченного радио, в котором будет участвовать этот пациент. То есть, ну, здесь, конечно, есть свои нюансы. То, что в профессиональном плане узкоспециализированные специалисты могут прекрасно и качественно выполнить свой этап, у меня сомнений нет никаких. Сомнения есть о том, чтобы выполнить большую комплексную работу и довести такую работу, которая может длиться 1,5-2 года подготовка. И чтобы вот ни на одном из этапов вот этого подготовки в течение года или полутора не произошло никакого срыва, да, вот это сложно.
А еще вот такое тоже бытует мнение, что вот если мне нужна имплантация, ну, то есть у меня отсутствует зуб, допустим. Человек ищет целенаправленно имплантолога, и я вижу, как с каждым годом цифра, которая вот если раньше, лет даже 7 назад, это количество людей, которые ищут имплантолог или имплантация зубов, там их было совсем немножко, да, то есть в пределах там 200-300 человек, которые спрашивали по Москве, то сейчас их в 10 раз больше, и они сами опять подбирают специалистов. Или, например, если там немного искривленный зуб, они знают, что им нужен ортодонт, да? Но мне кажется, что опять это не совсем правильная такая логика, потому что человек сам себя диагностирует, правильно же, да? Вот как вы посоветуете, если есть какая-либо проблема, надо ли брать и искать узкоспециализированного какого-то специалиста?
Ну, просто вот вы начали, что если отсутствует зуб, нужна имплантация. Да, совершенно верно, нужна имплантация, но нужно ведь понимать, что сама цель не наличие имплантата в полости рта, правильно?
Конечно.
А наличие зуба. Там, где до этого отсутствовал зуб, да, то есть какой-то коронковой части. И тут нужно понимать, что вот эту наддесневую часть ее выполняет не имплантолог, ее выполняет ортопед. То есть начинать нужно с него. Да? То есть он должен спланировать имплантацию и сделать так называемый хирургический шаблон, по которому поставят, установят имплантат именно туда, где его потом возможно правильно запротезировать. Потому что если вы нашли прекрасного имплантолога, он вам установил прекрасные, самые лучшие, там какие-нибудь швейцарские, какие удобно.
Какие угодно, все прижилось,
Все прижилось, замечательно. Вы приходите к ортопеду, ортопед на это смотрит и говорит: а я не могу это запротезировать. Ну, потому что там зуб поставили, имплант установили не там, где нужно, там придется там либо какую-то ветвящуюся коронку делать, либо она будет с широкими там нависающими краями, и, соответственно, туда будет забиваться пища, то есть постоянный дискомфорт. И у пациента какой вариант? Он понимает, что уже имплантат прижился, ничего сделать нельзя, приходится соглашаться с теми доводами ортопеда и протезировать уже так, как получится, и смириться с тем дискомфортом, который возможен, о котором его предупреждает ортопед. Чтобы избежать данных ситуаций, необходимо начинать именно с того, что будет финишным этапом, то есть с ортопеда, который должен спланировать любую работу. А потом уже, по этому хирургическому шаблону хирург прекрасно должен установить имплантат именно туда, куда необходимо. Точно так же с ортодонтическим лечением. Если это дети или подростки, да, то здесь, наверное, да, возможно пойти сразу к ортодонту. Но необходимо также понимать, что ортодонтическое лечение это все-таки условия, когда затруднена очистка зубов, да, очищение. То есть здесь возможно избыточное формирование налета и возникновение кариеса. То есть такой пациент до ортодонтического лечения должен быть полностью просанирован, да, то есть вылечены все кариесы там и так далее. Потому что иначе, если пациент идет в ортодонтическое лечение не санированной полостью рта, то после снятия этих брекетов это будет протезирование уже, да, то есть уже никакой красоты, ничего там не получится. Совершенно верно, что такой пациент на ортодонтическом лечении, он должен наблюдаться периодически у гигиениста, у того же стоматолога-терапевта, чтобы понимать, адекватная ли гигиена, подбирать какую-то профилактику, и не образовалось ли каких-то новых кариозных полостей на этапе ортодонтического лечения, чтобы не упустить и не допустить возникновения осложнений. То есть один ортодонт тоже никак не может, даже у молодых лиц. А если это лица, скажем так, уже более зрелого возраста, и они начинают ортодонтическое лечение, то здесь вообще, как правило, ортодонтическое лечение – это всего лишь этап комплексной реабилитации. И начинать в таких ситуациях всегда нужно с ортопеда, то есть с того, кто будет финишировать. Он должен определить, что вот эти зубы удаляются, вот эти внедряются, вот эти их изменяется наклон, то есть определить план для ортодонта. И ортодонт в этом случае будет выполнять только пока этап, какой-то этап лечения. Также ортопед там подключает пародонтолога для того, чтобы скорректировать десневой контур и потом получить красивую улыбку. Где-то подключает терапевта, хирурга, если отсутствуют зубы и необходимо на определенном этапе ортодонтического лечения, когда уже получено место, установить имплантаты. А финиширует уже ортопед.
Да, только уже ортопед, да.
Ортопед.
Вы знаете, вот удивительно, Виктория, я не так давно об этом узнала. Вот у меня на последнем эфире был Гаджи Дажев, я думаю, что он вам известен, да? И вот он прям вашими словами то же самое сказал относительно ортопедов, что это дирижеры, что это самые главные люди. Вы знаете, вот я сколько работаю в плане журналистики, в стоматологии, да, но я и почему-то об этом не знала, я не знаю, как вообще такой был провал в моем образовании. И теперь, и что ортопед, он как раз отвечает перед пациентом
за результат.
За результат, да. Потому что, ну, каждое направление, оно очень важно, да, на свою функцию вводит, да, но если мы говорим о каком-то восстановлении эстетического ряда там с
помощью функции,
то только так, да?
Да, только так. То есть необходимо понимать, что, во-первых, ортопед должен быть очень высоко квалифицирован.
Это точно.
То есть он должен понимать во всех понемногу специализациях,
да.
То есть он должен понимать возможности каждого специалиста и очень адекватно их оценивать, чтобы понимать, какую пользу и что привнесет каждый из специалистов, который на определенном этапе будет подключаться к этому большому комплексному плану. То есть он не, ну, скажем так, должен в общем разбираться во всем. И не только сделать красоту, функцию там и завершить это лечение, но должен также и разбираться, сейчас очень много пациентов и с патологией височно-нижнечелюстного сустава, с гипертонусом мышечным.
Которые даже не догадываются, мне кажется, об этом.
Да, которые там плохо спят там, и так далее из-за отсутствия носового дыхания там, и так далее. Вот, то есть здесь очень много аспектов, в которых должен ортопед разбираться. И не говорю, что он должен все это уметь, но он должен понимать, как это все будет вместе взаимодействовать для того, чтобы он в конечном итоге сделал хорошую, качественную работу, которая долго будет служить пациенту.
Ну, слушайте, вот такое сравнение, мне кажется, что уже в воображении всех наших случаев все прекрасно понятно, да, есть дирижер, если туда сгрести всех специалистов, как бы они не были высокого уровня, да, без этого взмаха палочки и четкого контроля, да, получится.
Хороший оркестр тоже необходим.
Нет, ну, конечно, это без него-то вам тоже ничего не будет, да, но обязательно должен быть тот, кто будет отвечать. Ну, вы знаете, самый интересный вопрос после кризиса, после того, как доллар у нас в два раза повысился, и инфляция достигла там 40%, Вопрос цены стал самым важным. Вообще люди больше всего запрашивают с 2016 года. Это если раньше просто узнавали, что такое имплантация, то теперь перед услугой идет в интернете слово стоимость, цена. Ну и, конечно же, мы тоже хотим вас об этом спросить. Это где дешевле, у мастеров на все руки или профильных специалистов? Если хочет человек очень сэкономить.
Ну и тут, понимаете, очень многое зависит от того, какими, во-первых, материалами кто работает, да? То есть себестоимость услуги, она же определяется еще материалами, которыми Конечно. Работают специалисты. То есть та же имплантация, она, возможно, какими-то там корейскими или израильскими имплантатами, да?
И, ну да, такой эконом-сегмент.
Да, да, да. А возможно, там это швейцарские имплантаты. То есть закупочная стоимость изначально уже будет разная, mm-hmm. и стоимость этой имплантации, она не может быть одинаковой mm-hmm. изначально. Второй момент – это, конечно, специализация врачей. Да? То есть, конечно, специалист, который узкоспециализированный, стоимость его лечения, скорее всего, будет несколько выше, чем у доктора, который умеет все. Но здесь, в этой стоимости, скорее всего, заложены уже все риски и такая некая страховка от неудачи, я mm-hmm. бы сказала. Вот, потому что, скорее всего, доктор, который занимается только имплантацией, его эффективность будет гораздо выше. Точно так же, как тоже эндодонтическое лечение, да. Кстати, Американской ассоциацией было выполнено научное исследование, которое заключалось в изучении эффективности лечения каналов именно врачами-стоматологами общей практики или узкоспециализированными специалистами. И вот они выяснили, что узкоспециализированные такие доктора, эффективность их лечения почти в полтора раза выше, чем у специалистов общей практики. Да? То есть если это у врачей общей практики, это 60-65%, у узкоспециалистов докторов, а это эффективность повышалась до 90%. То есть здесь, да, стоимость лечения выше, но если мы на чашу весов положим срок службы пролеченного зуба или имплантата, то, скорее всего, во временном промежутке это пациент только выигрывает. Да? Mm-hmm. Если через какое-то время он или удалит, или ему придется повторно какие-то манипуляции выполнять, что-то перелечивать, переделывать, то, конечно, пациент скорее будет в выигрыше, если он выполнит mm-hmm. это у специалиста более высокого класса.
Поэтому, значит, наверное, правильно люди тогда наши рассуждают, что если узкоспециализированный такой центр, то надо туда идти, если ты уже известна конкретная у тебя проблема или задача, да?
Ну, я думаю, что узкоспециализированные центры, мы уже с вами говорили, они могут решить только одну какую-то задачу, да? То есть вот если в плане имплантологии, да, ну, возможно, в этом центре есть все необходимое mm-hmm. оборудование для имплантации. Имплантация, да, наверное, будет выполнена mm-hmm. на достаточно высоком уровне, там, с анестезиологией, там, и так далее. Но мы же с вами уже говорили, что финишем является изготовление наддесневой части, да, то есть коронки. То есть если у них есть ортопед, который спланирует эту mm-hmm. имплантацию, который потом завершит это mm-hmm. лечение, но, как правило, в узких таких специализированных клиниках, в узкоспециализированных mm-hmm. центрах, там выполняют только вот какой-то один этап, да.
Ну тогда давайте тогда подытожим, mm-hmm. да, Виктория, что мы все-таки советуем нашим зрителям, слушателям, чтобы они шли к узкоспециализированным специалистам, в стоматологические центры или в медицинские учреждения, где довольно хорошее оснащение, да, по оборудованию, mm-hmm. где специалисты, кстати, тоже я не сказала в самом начале, а Виктория нон-стоп обучается, но я думаю, что это заметно, когда мы слушаем вас, да, и знаем эти... Это же тоже влияет, потому что чем больше человек обучается в год и обновляет свои знания, да, тем, ну, качественнее, мне кажется, будут услуги, да?
Безусловно.
Да, да. Виктория, я вас очень благодарю, эфир с вами пролетел незаметно, я надеюсь, что наша информация была полезна пациентам. Я хочу напомнить, что у нас в эфире была Виктория. Виктория – это главный врач очень хорошего медицинского центра, и в частности они занимают до сих пор ведущие позиции в рейтинге частных стоматологий. Медина Покровская, профессор, кандидат медицинских наук. Виктория, благодарю, я вам желаю дальше, чтобы только были благодарны пациенты, да, и удовольствие, вижу, как вы прям кайфуете, а дододонти, когда говорите.
Спасибо, Юлия, мне очень приятно была сегодняшняя наша с вами беседа, очень интересная тематика, да. Надеюсь, что она будет полезна для наших, да, пациентов.
Все, мы желаем вам всем хороших выходных и не обгорите. До свидания.